по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Сегодня 11 апреля 2019 года. И мы с вами в первом послании к Коринфянам переходим к третьей главе. Значит, смотрите, какая история у нас получается. Вы в нашей заставочке слышали самое главное, для чего делаются эти передачи. Мы верим, что через свое слово Бог меняет нашу жизнь. И вот мы подходим здесь к некоторым комментариям, которые вы прислали. В частности, помните, я спрашивал в прошлый раз, кажется ли вам то, что мы читаем глупостью. Многие написали «да», «кажется». Многие написали про людей неверующих, что им кажется. И сложно с этим работать, сложно с этим что-то делать. Но вот интересный комментарий был от Михаила вчера. «Нет, не глупость, однако воспринимается мной как азбука учеником 7 класса. Это уже пройденный материал. Нельзя останавливаться на изучении азбуки, в кавычках, всю жизнь. Иначе все это остановит развитие личности». И дальше Михаил продолжает. «Религия без эволюции превращается в болото с прокисшей истиной». Ну, смотрите, какая штука. Давайте мы с конца начнем. Я понимаю, что это у вас так немножко, может быть, иносказательно, что ли, да? Истина не может прокиснуть. Вот если она истина, то вот тем микроорганизмам, которые приводят к тому, что вот происходит это самое закисание, она в принципе не подвластна. Вот это важная история. Я, может быть, немножко придираюсь к словам, и, наверное, не стоит так придираться к словам. Ну, если она истина, то она не прокиснет. Штука с истиной как раз и заключается, Михаил, в том, что истина вечна. А, соответственно, вот это брожение ее не касается. Теперь, что касается того, что вы сказали об азбуке для ученика 7 класса. Слушайте, интересная такая история. Вот, я вспоминаю, как в 7 классе я лингвист по своему первому образованию, до того, как получить богословское образование, получил лингвистическое образование, филолог. Вот. И филология меня всегда интересовала. И вот я в 7 классе увлекался тем, что критиковал учебники русского языка 2 и 3 класса. Мне казалось, что те люди, которые преподают русский язык или пишут учебники русского языка для 2 и 3 класса, ничего в этом не понимают. Потом я стал студентом университета и уже на 2 курсе критиковал все школьные учебники. Мне, например, не нравилось, что в школьных учебниках 6 падежей, потому что падежей, по крайней мере, 7 в русском языке, звательный падеж, просто забыли, да, а может быть и больше. Ну как же, например, какой предложный падеж, о ком, о чем, слово «лес», да, вот о чем, о лесе, да, о ком, о чем, но в ком, чем, в лесу. 2 падежа, значит, уже не предложный, значит, еще какой-то. И, соответственно, я так достаточно бойко критиковал школьные учебники, говоря о том, что люди, которые их писали, они, в общем-то, все взяли, упростили, и детей неправильно русскому языку учат. Со временем, однако, я понял, что критиковать-то не стоило, потому что люди, которые писали эти школьные учебники, отлично понимали, что был когда-то звательный падеж, и его остатки в современном языке тоже есть, хотя их мало. Они отлично понимали разницу между вот этими вариантами, ну, скажем так, условно, вариантами предложного падежа. Но они написали так, чтобы было понятно ребенку. Знаете, для чего? Чтобы потом ребенок рос. Вот когда ребенок растет, он начинает понимать больше, формируется фундамент. Вы пишете про религию, Михаил. Мы в этих передачах, может быть, я вас удивлю, мы не говорим о религии. Это не религиоведческие передачи. Более того, у меня нет никакого права и никакого желания вести передачи по религиоведению. Это передачи, в которых мы вместе открываем Божие Слово, в которых мы вместе пытаемся разобраться, понять, не только в том, что здесь сказано, но в том, что здесь сказано для нас, что нам делать с этим писанием, что нам делать с этой книгой. Христианство многие воспринимают как просто религию и ошибаются. Ровно так же, как брак нельзя воспринимать просто как общественный институт, общественное установление. Это не просто общественное установление, это отношение любви, это союз любви. Также и здесь. Христианство — это отношение между Богом и человеком. Отношения, в которых человек отвечает на тот первый шаг, который уже сделал Бог. И вот это понимание христианства, это понимание личных отношений с Богом формирует и эти передачи, наш подход к тому, чем мы занимаемся. Теперь, Михаил, вы правы, что Павел говорит о таких азбучных истинах христианства. Правы, и потому что сам Павел на это указывает. То есть вы повторяете то, что пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. Мы сегодня, кстати, будем это читать. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 1 и 2 стихи. Он говорит о том, что разговаривает со слушателями как с людьми плотскими, да, как с людьми, которые делают только первые шаги. Он хотел бы говорить о духовном, и о духовном он будет говорить, но это будет несколько позже, уже в 12 главе. Вот он скажет так, вот теперь о духовном, или так, а теперь о духовных дарах. А пока он говорит об основах. Теперь почему? И вот тут, пожалуй, самая важная история. Почему апостол Павел говорит об этих духовных основах? Две причины. Первая причина заключается в том, что выстраивание отношений всегда должно иметь первый шаг. Иными словами, мы с вами, вот ну, вспомните, допустим, если вы человек семейный, вспомните ваши отношения с мужем, ваши отношения с женой, первые шаги этих отношений. То, что вы ушли дальше, никак не мешает вам помнить и ценить эти первые шаги. То есть это не просто «Ой, вот то все мы уже забыли, вот то все мы прошли». Более того, об этих первых шагах, я вам скажу, надо бывает людям напоминать. Напоминать об этом вам, напоминать об этом мне. Вот поэтому это дело такое совершенно знакомое каждому из нас. Да? Вот эти первые шаги — это то, о чем нужно напоминать. Но есть еще одна вещь. То, о чем говорится в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, это фундамент. На этом фундаменте мы строим. Вот если фундамент плохой, если он слабый, если в нем, не дай бог, трещина, то и все здание будет слабым, и все здание даст трещину. Именно поэтому фундамент сначала строится, потом поддерживается. Михаил, я очень не хочу, чтобы христианство воспринимали как просто религию, потому что это не религия, это ответ человека на Божью любовь, на Божие прощение, на Божие призвание. И еще одна вещь, раз уж вы сказали про семиклассника, первоклассника и так далее, или там, не знаю, восприятие семиклассника и азбука первоклассника. Не сводите христианство к работе разума. Некоторые, наоборот, считают, что в христианстве разума нет, с чем, конечно, согласиться нельзя. И все же христианство не сводимо только к тому, что мы решаем своим разумом. Я подумал, я решил. Это не курс математики. Вот есть арифметика, есть математика, есть алгебра и начало анализа, есть высшая математика там, и так далее. И мы переходим от одного курса к следующему курсу. Опять-таки, христианство — это работа сердца. Это работа Бога в нашем сердце. И вот здесь, конечно, эта аналогия с семиклассником и первоклассником разрывается. Пишет Галина Ванглер-Руть, наша постоянная слушательница, она рассказывает историю. «Однажды я с сестрой во Христе беседовали на духовные темы, а мирская девушка сказала, что мы разговариваем как сумасшедшие. Многих христиан в этом на самом деле обвиняют». И на самом деле здесь тоже Дарья Василенко продолжает эту мысль, она пишет комплимент. Да, конечно, комплимент. Конечно, комплимент, но... Тут интересная вещь. Вы можете сказать, вот вам говорят, да, вот, ребята, вы разговариваете как сумасшедшие. А Вы можете сказать, а присоединяйтесь. Многие скажут, я не хочу. Я не хочу быть сумасшедшим. Но теперь посмотрите на жизнь неверующего человека, который в какой-то момент, проходя через испытания, проходя через трудности, говорит, да сумасшедший дом вокруг. А мы смотрим на это и можем совершенно спокойно сказать, а Бог вас любит. Вот Бог тебя любит, что бы ни происходило. Даже в середине этого сумасшедшего дома. Понимаете, какая вещь? Вот действительно, это не стыковка, это жизнь в параллельных мирах верующего человека и человека неверующего, она существует. И все же параллельные миры пересекаются. И пересечение это через крест Иисуса Христа. Иначе этим мирам не пересечься. Сегодня будем говорить, как мы написали в анонсе, о строительстве жизни. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наши основные группы по страницам Библии и другие группы, в которых идет трансляция этих передач, этих наших бесед. Трансляции есть также в Одноклассниках, меня периодически поправляют, когда я забываю упоминать про Одноклассников. Поэтому говорю, да, трансляция есть в Одноклассниках. И трансляция есть в YouTube. Вы можете нам писать, вы можете высказывать свое мнение, свои соображения. И после трансляции, после нашей предзаписанной части, мы почитаем то, что вы написали, и поговорим, продолжим эту беседу. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Писание. Господь наш дорогой, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь нам. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя, Господь, за то, что любовь Твоя велика. Мы молим Тебя, Господи, благослови нас рукой Своей. Наставь нас, научи нас. Мы молим Тебя, Господи, веди нас и меняй нашу жизнь, меняй наши сердца. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет всем. Это передача «По страницам Библии». 489-я у нас с вами сегодня беседа. Мы будем сегодня читать третью главу первого послания к Коринфянам, но я хотел бы вернуться ко второй главе. 14 стих «Душевный человек» и дальше 15 стих «Духовный человек». Вот это две группы людей, о которых говорилось во второй главе первого послания к Коринфянам. Душевный человек, который пока еще не пережил Божьего действия, который пока еще не обновлен, для которого то, о чем мы с вами беседуем, то, о чем мы с вами разговариваем, кажется глупостью. И духовный человек – это человек, в котором действует Бог, который может понимать то, что открывает Бог. Однако, кроме этих двух групп, есть еще одна группа. И про эту группу людей апостол Павел говорит в третьей главе первого послания к Коринфянам. Конечно, среди его слушателей, среди его читателей в Коринфе есть и душевные люди, люди невозрожденные, люди, которые, ну, просто живут, как умеют, а дальше они не могут, на следующий уровень они выйти не могут без Бога. И они не понимают людей духовных, они не понимают апостола Павла. И вот эта история, которая знакома каждому из нас, когда мы беседуем с разными людьми, есть люди, для которых всякий духовный разговор кажется глупостью. Но вот еще одна группа людей – это плотские христиане. Да, это кажется противоречием в терминах, но так оно и есть. В Коринфе, кроме людей душевных, которых, наверное, достаточно много, есть и еще одна большая группа. Это вот плотские христиане, 3 глава, начиная с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Итак, плотские христиане, а называются они также младенцами во Христе». Именно об этой группе людей говорит апостол Павел. Он начинает разговор о плотских проявлениях в жизни этих людей. Но в 12 главе он будет говорить также о духовных вещах. Вот долго ему пришлось беседовать о плотских вещах, о плотских темах. Я думаю, что ему это было неинтересно, ему это было скучно. Ему хотелось перейти к чему-то более такому впечатляющему, более увлекательному. Хотелось перейти действительно к духовному разговору, но сделать это было невозможно. Так как же распознать плотского христианина? Это человек, который использует плотские методы и получает плотские результаты. 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть, споры, разногласия – это такие последствия поступков или последствия жизни по человеческому обычаю. Я уверен, я хотел бы об этом не говорить, не могу не сказать. Я уверен, что в современной церкви большое количество плотских христиан. Это люди, которые возрождены. Это по-настоящему верующие люди. Но люди, которые перестали расти. Живя во Христе, они поступают по плоти. Они размышляют по плоти. Ну, например, возникает вопрос, каким образом помочь людям расти духовно? Или каким образом помочь людям прийти в церковь? Знаете, что чаще всего обсуждают в наших современных церквях, ну, по крайней мере, во многих из них, я не говорю во всех, я говорю во многих, потому что, может быть, из вас кто-то принадлежит к церкви, к общине, в которой иначе. Но во многих церквях, когда речь идет о том, как помочь людям прийти к Богу, начинают обсуждать все, что угодно. Говорят о том, чтобы устроить церковный пикник для неверующих. Говорят о том, чтобы упростить паркинг, сделать новый паркинг, новую парковку, чтобы людям было проще приезжать. Говорят о том, что в зале должно быть светлее. Ну, правда, в некоторых церквях наоборот, по стилистике говорят, что должно быть темнее. Говорят, что нужно хорошее аудио, хорошее видео, хорошее мультимедиа. Говорят о присутствии в интернете. Говорят о продвижении в социальных сетях. Говорят о рассылках. Говорят обо всем, что угодно. Но не говорят о содержании, которое составляется Божьим Словом, и не молятся о том, чтобы Бог действовал через эту церковь, Бог действовал через эту группу людей. Однажды меня пригласили на одну христианскую конференцию, потом они меня, правда, туда уже не приглашали, да я, наверное, и сам бы не поехал. И меня пригласили как спикера поучаствовать в планерке перед конференцией. Слушайте, мы обсуждали на планерке все, что угодно. Я, правда, скучал, я не знал, что я там делаю. Наверное, мне нужно было туда сходить для того, чтобы понять, что вообще происходит. И я понял. Понял две вещи. Во-первых, мы обсуждали то, что обсуждают в любом бизнесе. И это нормально, но мы обсуждали только это. Мы не молились, мы не говорили о духовном содержании вообще никак. Во-вторых, у меня было устойчивое ощущение, что на планерке среди сотрудников этой миссии, этой организации было две группировки, и они вот-вот перессорятся. Скорее всего, они давно уже ссорились, были какие-то взаимные обиды, которые давно были затаены где-то в сердцах, и вылиться они не могли, проявиться они не могли, потому что эти люди стеснялись моего присутствия незнакомого человека. Вот это как раз такой диагноз Коринфской церкви. Это были христиане. Не случайно апостол Павел называет их святыми. Этих людей мы увидим в небесах. Но, как и многие христиане, вместо того, чтобы возрастать во Христе, они продолжают оставаться младенцами. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» И дальше мы читаем о том, как проявлялись эти разделения. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы?» Я никого сейчас не хочу обидеть, но это мне напоминает группу христиан, которые начинают, каждый из них начинает кичиться тем, к какой конфессии он принадлежит. Кто-то скажет «я баптист», другой скажет «я харизмат», «я пятидесятник», кто-то придет и скажет «я православный». Они все забывают о том, что они христиане. И начинается такое выяснение отношений. Каждый из этих людей начинает превозносить себя над другими. Только он знает правду. Только он понимает, куда все должны идти. И проблема, с его точки зрения, заключается только в том, что другие не идут туда, куда он пытается их направить. Значит, проблема, с его точки зрения, заключается в других, а не в нем. Интересно, что и Павел, и Аполос – это замечательные служители Божии. 5 стих. Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Иными словами, у Павла, Аполоса есть своя роль. И Павел, и Аполос достаточно зрелые люди, чтобы не превозноситься над другими. А вот христиане, эти плотские христиане в Коринфской церкви, они начинают превозноситься. 6 стих. «Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Каждый из нас делает свое дело. Но задача в том, чтобы нам расти, не смотреть только назад, а обращаться вперед и обращаться вверх. Есть, кстати, еще одна история. И опять я должен здесь говорить очень аккуратно, потому что, ну, я понимаю, что это направление служения, которое должно быть, но это не единственное направление служения. Вот смотрите, 2 стих. Вернемся на минутку. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Есть такое направление в нашем служении, которое называется, по-разному его называют, но, скажем так, предблаговестие. То есть до того, как человек придет к вере, до того, как человек придет к Богу, до того, как человек даже услышит Евангелие, как-то помочь ему подойти к Евангелию. Вот через поп-культуру, через фильмы, через музыку, через апологетику, все что угодно, разные пути бывают. И это очень важное и нужное направление в нашем служении. Однако есть поместные церкви, которые перестают заниматься чем-либо, кроме вот этой предевангелизации или предблаговестия. Каждая проповедь в этих церквях – это проповедь о том, почему Христос – это классно, почему христианство – это круто, как найти христианство в одном, другом, третьем явлении современной культуры. Почему мы можем доверять Библии, доверять Священному Писанию и так далее. И люди говорят, что все эти проповеди рассчитаны на ищущих. Я предполагаю, что коринфские проповеди были тоже рассчитаны на ищущих. Однако все это было молоко, предназначенное для духовных младенцев. И дальше коринфяне застряли в своем росте. Я знаю церкви, я знаю пасторов, лидеров, которые так привыкли поить людей молоком, что у людей уже зубы вываливаются. Просто от недостатка твердой пищи, которую они могли бы переваривать. Понимаете, в христианской жизни, в христианской церкви, в христианском общении есть место и тому, и другому. И тем людям, которые делают еще только первые шаги, и тем людям, которые нуждаются в твердой пище. Иногда нас упрекают, нам пишут, ну, обычно пишут нам упреки люди неверующие, типа, чем вы тут занимаетесь, и об этом мы уже говорили в прошлый раз. Но бывают и упреки от верующих людей. Например, говорят, вы непонятно выражаетесь, у вас старомодные формулировки. Вот представьте себе, что человек, который никогда ничего подобного не слышал, просто найдет вашу программу, включит вашу передачу, что он услышит? Останется он с вами или нет?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, беседуйте с людьми проще, избегайте этих христианских выражений, этих христианских клише. Знаете что, я стараюсь избегать христианских выражений и не использовать их там, где они действительно не нужны. Мы стараемся говорить обычным нормальным языком. Но бывают ситуации, где без этих выражений не обойтись. Ну, хотя бы потому, что грех важно называть грехом, а праведность – праведностью. Грех ведь не стоит называть просто заблуждением, потому что это не заблуждение. Или просто косяком, потому что это не косяк, а нечто большее. Грех – это грех, и мы объясняем, что это такое. Говорят, но ведь вас не поймут. И вот поэтому, между прочим, мы молимся за слушателей, чтобы поняли, потому что никто действительно не поймет, и мы об этом уже говорили в прошлый раз, если сам Бог не будет действовать. Понимаете, Павел был миссионером, он открывает новую территорию. Аполлос также углубляет то, что было посажено, и развивает то, что было посажено. Но взращивает Бог. И обращаемся мы, или призваны мы, обращаться к Богу. Но пока мы остаемся плотскими христианами, мы этого не оцениваем. Плотский христианин имеет еще одну опасность. Он делает идолов, кумиров из христианских служителей. Потому что видит он не Бога. Потому что видит он человека. Знаете, какие письма, какие комментарии меня очень и очень огорчают. Это бывают комментарии от людей, которые, наверное, хотят сказать мне и всей нашей команде что-то очень хорошее, но не получается. Ну, например, комментарии типа «Здравствуйте», «Спасибо за ваши передачи, слушала бы ваш голос хоть каждый день». Жаль, что вы по субботам и воскресеньям в эфир не выходите. По субботам и воскресеньям у меня есть другие дела. И семья, и проповедь в церкви, и другие обязанности. Так что, вы знаете, мне вот не жалко, что мы в субботу и воскресенье не выходим в эфир. Что же касается начала вот этого комментария. Смотрите, какая параллель с третьей главой первого послания к Коринфянам. Представьте себе, что будет, и они, конечно, есть, другой слушатель или другая слушательница, который каждый день готов слушать или готова слушать голос другого ведущего. И кто-то готов слушать голос третьего ведущего. И вот эти люди уже фактически будут стоять на пороге того, что мы видели в Коринфе. Собери их вместе, и они начнут выяснять, какой из ведущих круче. Вот она, эта история. Вот она, эта ситуация. Мне гораздо приятнее, читать другие комментарии. Они тоже есть. Недавно было такое письмо, такой комментарий. Спасибо вам большое за ваши труды, за ваше слово. Бог действительно действует через вас. Но, дальше продолжает человек, со всем уважением хочу сказать, что в передаче от такого-то, такого-то числа вы явно подготовились слабо. И знаете что? Вот этот комментарий мне гораздо приятнее читать. Потому что автор разделяет действие Божье и мою подготовленность или вот в этой ситуации неподготовленность. 8 стих. «Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Итак, у каждого из нас есть свой труд, у каждого из нас есть определенные обязанности. 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение». Это вот то, что заметила слушательница, когда сказала, да, вот спасибо вам за то, что вы трудитесь, ну вот спасибо вам, что вы фактически Божьи соработники. 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Есть определенная ответственность у каждого из нас, ответственность, которую мы не избежим. 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Три материала основания, которые выдержат огонь. Три материала основания, которые этот огонь не выдержат. Кстати, основание из золота или серебра может быть гораздо менее видимым, чем такое большое плотное основание из сена и соломы. Однако видимость в данном случае не главная. В данном случае главными являются свойства материала, обнаруживаемые при встрече с огнем, при испытании. 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Этот человек, который строит на неверном основании, не потеряет спасения. Мы читаем «сам спасется». И я думаю, что в небесах будет немало христиан, от которых будет совершенно конкретно пахнуть дымком. Это не про уверенность в спасении, это не про потерю спасения. Это про то, как испытываются наши дела. То, что мы делали при жизни. И, конечно, важный вопрос для каждого из нас, на каком материале ты строишь. Сегодня есть немало людей, которые строят на правильном основании. Однако есть и другое. Так вот, плотский христианин, даже те духовные дела, которые он пытается сделать, строит на неверном основании. Плотский христианин не знает, да зачастую и не хочет знать Божие Слово. Кстати, здесь есть интересный момент, который позволяет нам распознать и разделить эти три группы людей по их отношению к Божьему Слову. Помните, мы говорили, душевный человек, духовный человек и плотский христианин. Душевный человек говорит, все это глупость. Я имею в виду, что Божие Слово он называет глупостью. Духовный человек понимает и применяет в жизни Божие Слово. Плотский же человек или плотский христианин говорит, ну, Слово Божие, это, конечно, да, это круто. Но все-таки, чтобы всем было веселее, давайте устроим вечеринку. Но читаем дальше, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Итак, получается, что сами наши тела принадлежат Богу. Есть много разных способов разорить храм Божий, и один из них заключается в том, чтобы увлечься интеллектуальными размышлениями. Помните, мы с вами говорили о том, что наш интеллект, наш разум ограничен в нашей возможности познать Бога. Есть такая высота, которую мы не преодолеем, пока сам Бог к нам не явится, пока Он сам не придет и не призовет нас. Часто 16-17 стихи используют для того, чтобы, например, говорить о вреде курения или о вреде обжорства и так далее. И все действительно так и есть. Однако существует масса способов разорения своего тела. И плотский христианин, христианин, который отказывается от тех ресурсов, которые Бог нам дал, также виновен вот в этом самом разорении. Вот вам пример. Представьте себе, что вы можете прийти в магазин и получить, да-да, даже бесплатно получить замечательную, очень полезную пищу. Вот она вам доступна, вы можете просто прийти и взять. А вы вместо этого либо продолжаете голодать, либо бегаете за совершенно неполезными бургерами. Это ведь тоже разорение своего тела. Так и здесь. Человек, который говорит «я сам», и при этом пренебрегает ресурсами, данными Богом. 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще. «Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше». И вроде бы интересная ситуация. Как это так? Все ваше. Павел ваш, Кифа ваш. Это как? Да, Павел служил Коринфянам, как через свои послания служит нам. Петр, Кифа служил Коринфянам, даже если никогда не был в Коринфе. В этом смысле можно сказать, Павел ваш, Кифа ваш, ровно так же, как Павел наш. Своими посланиями он служит и нам. И вот плотский христианин на этом и остановится. Он скажет, круто. Я читаю послание Павла. Замечательно, аллилуйя. Но есть ведь и 23 стих, а там написано: «Вы же Христовы, а Христос Божий». И мы возвращаемся к тому же, о чем говорили уже в первой главе, о том, что Павел хвалится Иисусом Христом. И больше ничем хвалиться он не будет. Вот это и есть лекарство от разделений. Еще христианский рост, духовный рост – это как раз то средство, которое прописано плотским христианам. Продолжим беседу в следующий раз, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем ваше сообщение. Пишет Олег. Да, я, кстати, напомню, что вы нам можете писать в трансляциях. Можете нам также писать через theos.fm, через приложение Theos. Вот, Олег пишет: «Когда мы молимся перед чтением Библии, часто в этих молитвах вы просите о том, о чем я просить не хочу, а я хочу участвовать в этой общей молитве. Как вам кажется, как мне быть?» Олег, молиться, тезка, Вот молиться о том, о чем ваше сердце молится. Молиться о том, что действительно Господь кладет вам на сердце. Если хотите, можете даже... Сейчас скажу страшную вещь. Но наш звукорежиссер христианка, она меня не убьет. За это все нормально. Значит, смотрите, когда начинается молитва, если вы понимаете, что вы хотите помолиться вот сами, там выдам вам небольшой такой момент, секретик. Да, вот молитва идет где-то секунд, 30-40, плюс-минус. Потом идет заставочка. Вы можете себе сделать вот что. На телефоне у вас, наверное, есть какой-нибудь таймер. Вот отсчитайте 40 секунд, сделайте преднастройки таймера. И когда начинается молитва, делайте следующую вещь. Два движения. Во-первых, выключаем звук, а во-вторых, включаем ваш таймер. И вот через 40 секунд он вам покажет, что, собственно говоря, молитва кончилась, можно присоединяться к трансляции. Вот тогда присоединяйтесь к трансляции. Я знаю, что фактически это будет значить, что вы нас на какое-то время выключите, и мы будем для вас вещать зря. Но в этот момент мы действительно хотим, чтобы вы участвовали в молитве, чтобы вы обращались к Господу. Поэтому, если такая история происходит, если такая ситуация с вами происходит, лучше выключите. Потом вы снова через там, эти 40-50 секунд включите. Я не засекал, сколько конкретно там это в вступлении идет, но там даже так «Здравствуйте», в эфире по страницам Библии и так далее. Вот если вы пропустите это, тоже ничего страшного не будет. То есть не подходите. Это, в принципе, такая история с христианской жизнью. Да, мы любим Господа, и мы служим Ему, мы читаем Его Слово, но при этом Господь в нашей конкретной ситуации какие-то вещи нам показывает, которые ни в коем случае никогда не должны противоречить Его Слову. Да, они не имеют права Его Слову противоречить, потому что Бог себе не изменяет, Бог себе не противоречит. Но не будьте, скажем так, формалистами в отношениях с Богом, потому что если будем формалистами, то тогда будет та самая проблема, о которой сегодня писали. Это будет проблема религиозности, проблема религии вместо христианства, вместо живой веры. Кстати говоря, в мои семинарские времена у нас много новых слушателей, поэтому какие-то вещи можно рассказать снова, которые наши постоянные слушатели уже знают. Господь дал мне возможность, давно это уже было, учиться в Далласской богословской семинарии в Соединенных Штатах Америки. И у нас был преподаватель, которому задали такой вопрос. Доктор Хауэр Хендрикс его звали. И его спрашивают, доктор Хендрикс, да, он был блестящим проповедником. Он говорит, его спрашивают, скажите, пожалуйста, а вы вот приходите в разные церкви, вам часто доводится слушать слабые проповеди? Он говорит, намного чаще, чем мне бы хотелось. А что, говорят доктор Хендрикс, вы делаете, когда вот вы приходите в церковь, и там слабая проповедь? Он говорит, тут две вещи. Во-первых, мне нужно понять, это реально слабая проповедь, или Господь просто меня хочет чему-то научить, что я не готов услышать. И то, что она слабая проповедь, можно понять через какое-то время. Если я вижу, что она не подготовлена, если я вижу, что человек говорит не по Писанию вообще, я, говорит, просто отстраиваюсь в этот момент, отключаюсь и сам читаю тот фрагмент Священного Писания, который был прочтен, и размышляю над этим местом Священного Писания. Но он тут сразу признался, он говорит, бывали случаи в жизни, когда... ты отключаешься, и вдруг там на 15-й, 20-й, 30-й минуте проповеди, да, бывают такие длинные проповеди тоже, Господь открывает что-то действительно важное, что ты просто упустил. Так что такое тоже случается. Оксана Белоусова пишет, скажите, пожалуйста, а сам апостол Павел к какой церкви принадлежал? Очень классный вопрос, вот действительно классный вопрос. На его миссионерские служения его благословила церковь в Антиохии. Потому что, вы помните, если вы перечитаете «Деяния апостолов», 11 глава, да, 11, 12 и 13 главы об этом, частично, по крайней мере, концовка, там 12, начало 13. А апостол Павел, Савл, собственно говоря, был одним из основателей Антиохийской церкви вместе с Варнавой. И, собственно, Антиохийская церковь его отправляет в эти миссионерские походы. И вот интересно, что, по крайней мере, об этом читаем после первого похода, апостол Павел возвращается в Антиохийскую церковь и дает ей отчет, рассказывает ей о том, что произошло. Но При этом у апостола Павла была интересная штука. Поскольку он путешествовал, допустим, в Эфесе, он пробыл во время третьего своего похода почти 3 года. В Коринфе, мы говорили, 1,5 года, 18 месяцев. А вот эта принадлежность к поместной церкви для него была немножко другой. Он принадлежал к тем церквям, в которых в данный момент он служил. Но его такая направляющая церковь, его церковная база, если хотите, для его путешествий, это была церковь в Антиохии. Ася пишет: в начале передачи вы рассказывали о душевных и духовных. Может ли возрожденный человек быть душевным? Или для возрожденных именно плотское применимо... Слово «плотское» применимо в таком случае. Спасибо, Ася, что вы эту тему понимаете. Значит, смотрите, тут вопрос перевода во многом. Когда мы с вами слышим слово «плотский», мы часто ассоциируем это, ну, немножко не с тем, что, вот, скажем так, плоть как старая природа, плоть как ветхая природа. А плоть, да, но при этом апостол Павел, и мы, я думаю, мы еще к этому вернемся, апостол Павел говорит о том, что он разговаривает с этими христианами как с душевными или как с плотскими. В разных переводах здесь тоже по-разному. Что имеется в виду? Имеется в виду не то, что люди невозрожденные. Вот это важно. Он называет их святыми. Он все-таки обращается к ним как к христианам. Имеется в виду, что люди, имея спасение, имея возрождение, имея новую природу, добровольно отказываются от тех прерогатив, от тех возможностей, которые новая природа дает. И они пытаются жить по старой природе. Применимы ли эти слова... Как лучше сказать о христианине? Я бы сказал, душевный христианин. Духовный христианин, душевный христианин. И поддержка этого также есть в Священном Писании. Обоснование этого есть в Священном Писании. То есть человек, который пытается... Но есть также и выражение «плотский христианин», сразу оговорюсь. Человек, который пытается жить по 7 главе послания к римлянам, так и не переходя к состоянию 8 главы. Проблема Коринфской церкви как раз и была в том, что их интересовали душевные, может быть, и плотские вопросы также. И они интересовали их больше, чем дело Божие. К сожалению, для многих из нас, современных христиан, проблема ровно та же. Мы интересуемся вопросами, которые не дотягивают до той планки, которую дал нам Бог. Теряем ли мы при этом спасение? Нет, конечно. Если мы действительно его обрели. Если не обрели, тогда тоже не теряем, потому что терять нечего. Но иногда спрашивают, говорят: послушайте, ну а как тогда получается? Неужели тогда же никто не будет стремиться к святости, тогда никто не будет стремиться к благочестию, если сказать, что спасение не потеряешь? Послушайте, это то же самое, что сказать: знаете, я не буду стремиться делать приятное моей жене или не буду стремиться делать приятное моему мужу, потому что, внимание, послушайте, потому что моя жена или мой муж меня все равно не выгонит. Вот ведь со мной не разведутся. Мы христиане. Я поводов, чтобы разводиться, давать не буду, но и добро делать не буду, но и приятное делать не буду, но и любовь проявлять не буду. Что это такое? Какой это брак? Какая это семейная жизнь? Какой это разговор в принципе? То же самое и здесь. Иногда говорят о том, что неужели Бог вот так вот возьмет и дарует спасение? Если просто дарует спасение, то зачем нам вообще к чему-то стремиться? Да из любви к Богу. Вот просто из любви к Богу, из любви к тому, кто это спасение для нас устроил. А Коринфская... есть, кстати, еще одно основание. Это основание здесь же, в послании апостола Павла. Коринфяне, пренебрегая тем, что дает Бог, на самом деле делали хуже только самим себе. Потому что эти разделения, эти суды, эти разбирательства, этот грех в своем личном, собственном теле, этот грех в церкви, теле Божьем, все это очень дорого стоит. И вопрос, который здесь возникает, а зачем себя мучить, а зачем через все это проходить, если Господь дает возможность жить иначе? Вот если Он дает выход, почему мы постоянно стремимся во вход, и то не тот. Мы завтра продолжим этот разговор, а пока по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.